Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александрова.
Программа «Выход в город». Как всегда, обсуждаем самые интересные и актуальные темы. Сегодня у нас в гостях Алексей Маловацкий, сооснователь и директор Европейского ветеринарного центра. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, дорогие слушатели.
Добрый день.
Да, я напомню наши координаты для ваших вопросов. СМС-портал +7 925 88 88 94 8 и телеграм «Говорит МСК Бот». Этим летом в районах Москвы работали мобильные ветеринарные пункты, где владельцы собак могли бесплатно обследовать своих любимых питомцев. Это было приурочено к открытию обновленных площадок для собак в рамках проекта «Питомцы в Москве». Алексей, расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за проект.
А я еще добавлю, да, что ваш центр – это партнер Москвы по программе как раз вот «Питомцы в Москве».
Да, все правильно. Действительно, проект уникальный для Москвы. Он был создан по инициативе нашего мэра Сергея Семеновича Собянина, который где-то 2 года назад предложил сделать, благоустроить и модернизировать те площадки для собак, которые у нас есть исторически практически в каждом районе Москвы. И этот проект несет такую социально значимую роль, потому что от здоровья питомца непосредственно зависит и состояние, и благосостояние самого владельца, то есть наших жителей города Москвы. И как раз была идея благоустроить, дать возможность владельцам, москвичам, владельцам животных использовать эти площадки модернизированные для поддержания активного образа своих питомцев. Как вы знаете, что в каждом животном домашнем, в том числе и собаке, заложен некий такой гиперчемпион, гиперактивность.
Победитель,
да. И то, что мы даем им в домашних квартирных условиях, наверное, все-таки недостаточно. Да? Mm-hmm. Если там посмотреть статистику, в России где-то около 63 миллиона животных домашних, mm-hmm. из них где-то там 42, наверное, миллиона – это кошки, 20 миллионов – это собак. Там на крупные города приходится примерно одна треть всех животных. То есть на Москву приходится примерно 2 миллиона mm-hmm. собак. А если смотреть дальше, развивать статистику, то владельцами собак являются 80% активное работоспособное такое население, которое, в принципе, занято своим карьерным ростом, развитием, и на домашнего питомца, наверное, не всегда уделяется...
Хватает времени?
Да.
Может быть, не понимаю, сколько еще времени нужно уделять домашнему питомцу?
Времени, да, и, соответственно, если посмотреть на профиль собак, на mm-hmm. портрет собаки, которая вот городской собаки, это молодые, активные, в молодом возрасте, там, жизненный цикл собаки примерно там 12-15 лет, но это вот так 70% это активные от года до 7 лет. Московские собаки, mm-hmm. это активные, которые рвутся в бой, и которых надо гулять. Надо посвящать им время. И нахождение таких площадок приближено к дому, оно помогает как раз мотивировать владельцев посвящать больше времени заботе и активному образу своих питомцев.
Алексей, а вот поскольку работали мобильные ветеринарные пункты, да, вот как вы оцениваете, многие люди приводили своих собак в эти пункты?
Да, это было популярное такое мероприятие, потому что площадки, они открывались в районах, то есть все местные жители районов, они знали об этих площадках, они целенаправленно приходили, записывались на бесплатные консультации врачей. Наш центр, Европейский ветеринарный центр, мы предоставляли на время этих мероприятий ведущих наших врачей, это терапевт, ведущий невролог, ортопеды, хирурги, которые оказывали бесплатные консультации на месте открытия этих площадок. И цель была показать владельцам животных, что ранняя диагностика и ранее регулярный прием врачей.
Профилактика.
Профилактика, да. Именно он помогает избежать в дальнейшем каких-то осложнений, каких-то болезней питомцев в будущем. Ведь вся ветеринарная медицина, она так или иначе идет от человеческой медицины. Все стереотипы, все подходы, менталитет даже людей, что люди уже привыкли, что есть понятие там чекап есть.
Я как раз хотела спросить. Да. Обычно как раз, если, мне кажется, хозяин делает чекап постоянно, да, как-то регулярно, да, там, не знаю, там раз в полгода, раз в год, то, мне кажется, он и свою собаку тоже так же будет водить на чекап.
Марин, я тебе могу сказать, как бывший владелец собаки, к сожалению, это не так.
Алексей, может быть, сейчас
но ведь это не так или что-то меняется? В большинстве своем все-таки это не так.
Это меняется. Я скажу там достоверно, что это меняется, потому что, опять же, люди приносят все из человеческой медицины. Есть тренд, там по-научному называется гуманизация животного. Я просто называю, что это тренд, когда питомец становится членом семьи. Он на равном получает и заботу, и здоровье, и средства выделяются у него одинаковые. И, соответственно, там глава семьи, он посвящает этому члену семьи питомцу такое же время. И все приносится из человеческой медицины. Идет человек там в комплексную проверку регулярно, он понимает, значит, надо и питомцу сделать регулярную проверку. Это становится уже некой такой традицией. Он понимает, что такое МРТ-КТ, уже сложная диагностика. Он понимает, что если он питомца сделает раннюю диагностику, так же, как и у человека, это избережет и бюджет семейный на последствия лечения, и продлит жизнь. И более того, сейчас статистика такова, что 95%, если они выявляются все, если они выявляются на раннем этапе, они все излечимы.
Все как у людей. Иначе. Да. Вы, как сооснователь и директор Европейского ветеринарного центра, можете посоветовать, как часто нужно своих питомцев отправлять на чекап?
Ну, минимум, я бы сказал, не чекап, я бы сказал, прием к врачу, прием к врача. Наверное, минимум три раза в год.
Ничего себе.
Наверное, совсем минимум, это два раза, когда идут вакцинации, да, у нас вакцинации два раза в год, там обработка от клещей, от гельминтов, там обработка. Это, наверное, тот минимум, который рекомендуется, в принципе, в человеческой медицине, по крайней мере, проходить регулярно. Опять же, все зависит от возраста. Они так и называются возрастные чекапы. Чем моложе собачка, там одна профилактика, чем там старше собачка, тем другая там профилактика и спектр болезней возможных.
А что касается, вы знаете, в связи с этим у меня вот вопрос по поводу клещей.
Да.
Несмотря на обработку, все равно собака может подцепить клеща, да? Ведь это так.
Конечно.
То есть
конечно.
Это возможно. А какие симптомы и что делать владельцу, вот если он почувствовал в поведении собаки вот, ну, что-то не то?
Вы знаете, есть у собак есть, они как индикаторы выступают своих болезней. А симптомы очень простые. Собаку вы сразу заметите, что собака не так себя ведет. Это температура, это отказ от еды, отказ от гуляний, это сухой там нос. То есть это сразу видно. При этом вакцины, которые делаются регулярно, там два раза в год или там раз в год, да, сейчас соответственно, они предотвращают. Они спасают от клещей, потому что, например, есть такая опасная болезнь, как пироплазмоз, вы, наверное, знаете, да?
Да.
Бомбилиоз еще называют, потому что он порождает эритроциты, он повреждает, да, соответственно, кислород в легкие поставляется там с проблемами, насыщается организм проблемами, и собака, если правильно не принять меры, в течение недели может умереть, на самом деле, вот. Соответственно, это все можно избежать путем правильной проверки и правильной вакцинации, регулярной вакцинации, которая делается практически сейчас в каждой клинике.
Помимо клещей, ну, это самая распространенная такая опасность, какие еще вот популярные недуги у городских собак, и есть ли какая-то зависимость от времени года?
От сезона, да.
Да, безусловно, есть сезонность. Например, в январе, когда период там новогодних праздников, очень много идут там ожогов от всяких петард, идут инородные тела, потому что собака больше находится с людьми, неконтролируемо там ест, съедает, отравлений очень много гастритов в этом период, потому что собака, ну, ест там...
Ее подкармливают.
Да, жалеют, подкармливают.
Да,
это такая вот, соответственно, где-то январь, февраль, март, идут такой период отравлений. А потом начинается период, там в мае где-то период клещей, да, первая волна, где-то конец мая идет, и там хронические болезни, потому что иммунитет у собачки садится, mm-hmm. и, соответственно, где-то в мае начинаются хроники всплывать, там и кардиопроблемы, и неврологические проблемы. Вот. Потом летом идет такая более-менее такая нормальная пора, когда собака живет где-то за городом, активно развивается. А вторая волна клещей, она где-то август-сентябрь, наверное, идет.
Mm-hmm.
Вот. Вот. И все это повторяется, там вот цикл, там опять травмы идут, очень активное отравление в декабре опять, и так начинается цикл. Это что касается сезонности. Есть еще проблемы, которые непосредственно связаны, привязаны к породе, к породам собак. Вы, наверное, слышали такие брацефалы, да, группа,
да,
пород, пород, которые...
Не могут летать они, например.
Да, они как бы, их, все их объединяет несколько физиологических характеристик. У них mm-hmm. приплюснутая мордочка, большие круглые глаза и нос так задранный, да. И есть даже синдром, так брацефал называется, когда у них проблемы с дыхательным mm-hmm. там, аппаратом, у них расширяются там, дыхательные, там, ноздри могут расширяться, дыхательные там... И, соответственно, это дает им трудности дыхания. А учитывая, что к этой группе собак пород относится, ну, больше, наверное, категория пород, которые городских, да, это пекинесы, бульдоги.
Там, мопсы.
Мопсы, да, все. То это такая характерные проблемы для города, да, вот дыхательных, респираторные проблемы. Вот, вторая проблема – это, безусловно, ортопедические травмы. Опять же, они связаны с породой, у такса там проблемы с позвонками,
корги,
или с грыжами.
Корги, мне кажется, да?
Да,
может?
Корги, угу. Чаще всего корги там и ожирение страдают, потому что они быстро набирают вес, и, соответственно, это тоже очень большой излишний вес очень влияет на здоровье собаки. Вот. А опять же, излишний вес можно справиться только, побороть его только активным образом жизни, изначально поддерживать.
И вот. Питание, конечно.
Да, еще. Питание – это, безусловно, да. Активный образ жизни, питание. Uh-huh. И регулярные осмотры и правильные осмотры.
Ну, как раз вот к активностям, возвращаясь, это площадки, да, в Москве как раз,
да,
про которые,
да,
мы говорили, где можно гулять, тренироваться со своими собаками постоянно.
Да, площадки, они, кстати, очень интересные. Если вы бывали, наверное, uh-huh. или там фотографии видели, они задуманы с различными там барьерами, всякие там стойки, домики есть. Uh-huh. И как раз эта площадка была продумана вместе со специалистами-кинологами из Российской кинологической федерации, которая там уже вот на протяжении 30 лет там стоит на страже защиты всего собаководства, развития кинологических mm-hmm. традиций. Там есть хорошие специалисты, которые, в принципе, и помогали создать для Москвы эти площадки.
А возвращаясь к собачьим болезням, вот Сергули спрашивает наш слушатель. Mm-hmm. Мопс 11 лет, тяжело дышит, операцию в горле в этом возрасте можно делать?
Вы знаете, я бы, наверное, сегодня не вдавался в какие-то такие практические советы.
Да, у нас вот просто уже пошли такие вопросы, естественно.
По поводу болезней, да, животных, да, да, да. Болеют mm-hmm. ли собаки ковидом, могут ли они быть переносчиками, как нужно подстригать собаке когти. Причем это один слушатель написал. Да.
Вы знаете, мы, наверное, не уложим сейчас в программу рассказывать даже там об одном, да, о стрижке ногтей. Это специальная там технология, и вообще не рекомендуется дома. Там,
самим этим,
да,
заниматься.
Да, вообще самолечение – это самое mm-hmm. худшее, что есть вообще mm-hmm. в медицине, и в человеческой, и в ветеринарной. Потому что часто приходят с ногтями постриженными, когда и задета, и тканевые, там, и зараза туда попадает.
Mm-hmm.
Поэтому не рекомендуем. Вообще есть группа симптомов, которые требует сразу обращения к врачу. Это рвота, расстройство стула, проблемы с ходьбой, температура, там, слюноотделение какое-то повышенное, сухой нос. При таких симптомах нужно сразу обращаться к врачу и не экспериментировать, особенно с антибиотиками. Есть большая сейчас проблема, и она даже сейчас вынесена на законодательный уровень, когда хотят ограничить продажу там антибиотиков без рецептов, когда люди, опять же, из человеческой медицины говорят, сейчас...
Занимаются самолечением.
Самолечением, да, температура поднялась, сейчас дам антибиотик ему, угу. и там все пройдет. Это губительно для собак, все зависит от индивидуальной, там, индивидуальности породы.
Угу.
Это реально губительно. Собаки воспринимают это намного все серьезнее, чем человек.
Несколько минут назад вы сказали, что мопсы, бульдоги, пекинесы, им очень тяжело дышать, и это не лучшая порода для того, чтобы заводить их в городе. А есть какие-то породы собак, которые, например, подойдут для города, для квартир? Или знаете, я неправильно поняла вас?
Нет, я не сказал, что это, наверное, не рекомендуется для города. Наоборот, для городских условий это, наверное, самые подходящие породы, потому что они небольшие.
Компактные, для квартир.
Я говорю, что, и я, наверное, хотел сказать, донести мысль, что у каждой породы есть своя специфика. И эта специфика, она требует специфичного подхода и в лечении, и в заботе о питомце. Например, той категории собак, о которой мы говорили, наверное, не рекомендуется быть на жаре. Да? Там, многие вообще не рекомендуют им летать, да. Потому что повышает стресс, давление, и это вызывает дискомфорт собаки и приводит к различным проблемам.
Например, с глазами.
Да. То есть нужно каждой породе подходить ответственно и понимать изначально на этапе ее покупки, что потребуется в отношении этой породы, как в лечении, как в питании, вы правильно заметили, так и там обслуживание. Многие собаки настолько энергичные, что для них там 20 квадратных метров в квартире это...
Это ничто, это буквально...
Это приводит просто к болезням. Пассивная жизнь же собаки активной породы приводит к ее гибели. Или покупают собак, которые изначально были выведены для детей, там, с ПНЛ, ну, я имею в виду для активного общения. Вот. И когда
для ПНЛ... коммуникации,
коммуникационные такие собаки, они так и называются животные-компаньоны, да? И когда они попадают в среду, когда там они раз в день кого-то видят, или там раз в неделю вообще, то это, безусловно, собаке сказывается очень.
Это стресс для собаки.
Это стресс, это ее характеристики породы, которые заложены в ней, они там дают о себе знать. И собака просто, ну, это на здоровье влияет.
Вы сказали, активные породы собак, которые 20 метров в квартире, это для них ничто. Это какие породы? Это бигли,
ну, такие,
скорее всего?
Бигли, спаниели, активные такие, да. Спаниели-то разные бывают. Там есть русский спаниель, который такой больше сторожевой, более. Есть кокер-спаниель, который вот кокер, они прям активные. Да, там они прям...
Это охотничья собака.
Нужно отдавать их
Есть спаниели же разные там, да?
Ну да, я имею в виду кокер-спаниели, английский, это же.
Да, английский, да, и русский, да. Русский спаниели-то.
Остальные, они же ведь уже искусственно выведены.
Большая доля маленьких собак, они, конечно, да, там и генетика приложила свою руку. И поэтому мы сейчас даже развиваем направление генетических тестов, потому что, вот смотрите, у нас есть там 380 пород собак, из них там признано где-то 110 собак. Из них примерно 20-30 пород, они так популярны там в Москве. И каждая из этих пород имеет от 2 до 10 генетических предрасположенных болезней. Например, бигель у них там, у такс грыжа, там, да, у чихуахуа там глаза, да, у алабаев там тоже с ногами проблемы.
Ну, алабая же вообще странно заводить в городе, да?
Ну, заводят, как ни странно, да. Я понимаю, что это больше такая загородная собака, и, кстати, очень популярная в последнее время, но у каждой собаки есть свой пакет такой генетических предрасположенных заболеваний, которые можно, в принципе, заранее понять, есть они или нет.
Тимон нас спрашивает, если честно, я признаюсь, я не слышала такую породу, о такой породе, а стоит ли в квартире заводить цверкпинчера?
Ну, активная достаточно собака, активная, и часто она выступает на выставках. Опять же, в зависимости от квартиры, да, если это...
Сколько должно... Какая должна быть квартира у цверкпинчера, да, чтобы он там себя комфортно чувствовал?
Не могу сейчас сказать, да.
Отдельную надо купить.
Да. Отдельную, да, чтобы комната, да, может быть, была какая-то.
Не могу сказать. Есть общее там понимание, что собаке нужно там не менее там 50 квадратов, так, ну, среднее понимание такое,
50,
да.
Квадратов собаки? Ну,
50 квадратов, это некое такое есть... понимание, чтобы она, по крайней мере, разбежалась там и бегала, да, где-то там.
Просто заведешь ты дома, ну, например, себе.
Можно завести Джек Рассел Терьера, они прыгучие, они могут, да, попрыгать, да, еще, им еще, да, высокие потолки желательно.
Большая площадь не нужна.
Да, Алексей, вот вы говорите, что надо очень много времени уделять питанию. Питание – это важно. А как хозяину научиться правильно кормить свою собаку? Что для этого нужно? Может быть, надо с ветеринаром советоваться по этому поводу?
Ну, как диетологи говорят, главное – постоянство. Да? Это то, что залог здорового там, и животного. То есть нужно изначально выбрать правильный корм. Понятно, нужно следовать рекомендации заводчики, они обычно знают свои породы, заводчики там специализируются на определенных породах, и они изначально уже понимают, какой корм для той или иной породы там, подходит идеально.
Uh-huh.
А если вдруг начинаются смены корма, там, кормили собаку одним, по-моему, начинать, будут точно проблемы. И здесь нужно методом подбора. Безусловно, этот подбор нужно делать с консультацией гастроэнтеролога ветеринарного, терапевта, который подскажет, как правильно сделать переход на тот или иной корм мягче, правильнее, как это тестировать, и он поможет избавиться от тех проблем, которые могли уже случиться, там, расстройство желудка у собаки, mm-hmm. там. Это все дело поправимое, но главное вовремя обратиться к врачу, к ветеринару, и особенно эта тема актуальна где-то вот в начале как раз сентябрь-октябрь, когда всех собачек возвращают в городской стиль жизни, там они как бы питались за городом где-то, вот, и они приходят обратно. Здесь начинается обратная балансировка собаки обратно в городскую среду. И здесь как раз самые такие...
Для собаки, кстати, мне кажется, это огромный стресс, когда после, не знаю, там, дачного какого-нибудь пребывания они возвращаются mm-hmm. в квартиру.
Не для всех, но, в принципе, они возвращаются в свой родной дом, как mm-hmm. бы им знакомая там среда, это все.
Mm-hmm. А где же кости зарывать? Понимаете?
Ну, не все собаки зарывают кости,
да,
я вам скажу, да?
Да, да.
И не все собаки их едят, им mm-hmm. дают, да, многие даже не знают, что такое кости, mm-hmm. потому что это, ну, не самая лучшая еда для собак, mm-hmm. потому что, знаете, там, когда они расщепляются,
да,
это реально не травмы,
очень, да.
И вообще не mm-hmm. рекомендуется mm-hmm. давать собакам какие-то кости, там, mm-hmm. от курицы особенно, это губительно для желудка и вообще mm-hmm. для собаки.
А если говорить о натуральном питании, как вы к нему относитесь, если не корм, а какие-то заготовки?
Опять же, нужно все делать с умом и балансированно, потому что... Mm-hmm. Иногда приходят и говорят, вот, опять же, от врачей наших слышу, что кто-то курицу кормит, да, там, и вот. Опять же, корма, специальные, специализированные корма, не специально их придумали. В них заложен уже баланс необходимых mm-hmm. веществ, которые полезны собаке. Именно там баланс есть. Если вы начинаете давать там курицу, мясо, этот баланс нарушается. Вы никогда не посчитаете правильно, сколько съела собака, а там курица.
Особенно, если она на вас смотрит жалостливыми глазами.
Она всегда смотрит.
Да.
Да, да.
А если доброе сердце, это невозможно же отказать.
Поэтому вот первая ошибка, когда действительно переходит на, как говорят, корм со стола, вот здесь он уже считается неконтролируемым. Вы не можете правильно понять, сколько в курице там заложено, да, калорий или там. Вот, поэтому лучше следовать рекомендации врача. Если вы сели на один корм, вы четко видите, сколько заложено там в стакане или сколько там в порции, и вы можете четко просчитать, и вы можете регулировать. Если вы видите, что собака стала менее активная или стала уже висит у нее что-то там на животике, такая более
слегка поправилась.
Да. Это всегда поправимо путем снижения дозы или замены корма, потому что есть линейка кормов, которая рассчитана там на молодых собак, то есть на более активных, там на более старых собак, там, менее активных. Это все регулируется сбалансированным питанием через вот сухой корм.
Еще есть такие собаки-манипуляторы, которые любят смотреть на тебя, когда ты ешь, и просят еду со стола. И вот, мне кажется, это ошибка, да, большая, когда ты один раз чем-то угощаешь собаку со стола, и потом все это замкнутый круг. Она все время будет сидеть около стола и просить тебя еду.
Ну да, это, знаете...
Ни в коем случае же нельзя, да, еду со стола давать? Или если очень хочется, то можно?
Ну, смотрите, у нас все-таки Российская Федерация очень большая, да, и... кормят кормом, вот таким вот промышленным кормом, большая часть в основном в городах. Если вы там отъедете немножко в деревне, там все-таки кормят самоприготовлением, там варят кашу, что-то туда кладут.
Попроще.
Ну, называется стола, грубо говоря. Да? То есть, и на самом деле, чем дальше там от Москвы, тем порода, она менее там подвержена разным болезням. Там, да? То есть, она уже закаленная такая там.
Уверенная в себе.
Да, уверенная. Да. Вот. А то, что вы говорите, да, это проблема, если там собака пробует другой корм, ей это нравится, понятно, что она не будет есть тот корм, который там ей запланировано или ей предписано. Поэтому здесь, да, нужно удержаться, но такой есть соблазн, наверное, покормить чем-то там вкусненьким, колбаску дать, но вот особенно у маленьких пород это приводит, ну, к определенным проблемам, там, жирная колбаса, вот собачке это нравится, там, портится, возникает и панкреатит, может быть, и гастрит, вот, панкреатит не так легко вылечить, там, да, то есть... Надо
в общем, нужно думать
не
о
запускать.
Том, что если
я помню, что моя собачка просто один раз тащила потом колбасу со стола. Да,
вот видишь, как?
И съела его.
Это очень опасно.
Да.
Друзья, у нас в гостях сооснователь и директор Европейского ветеринарного центра Алексей Маловацкий. У нас сейчас новости на «Говорит Москва», а потом мы продолжим.
И во второй половине мы как раз о вашем центре подробнее поговорим.
Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
13:35. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
И Марина Александровна.
Программа «Выход в город» мы продолжаем. У нас в гостях сооснователь и директор Европейского ветеринарного центра Алексей Маловацкий. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте
добрый
еще раз.
Добрый день еще раз.
Продолжаем обсуждать ваших питомцев, любимцев. Ваши вопросы можно задавать посредством нашего смс-портала +7 925 88 88 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот». Анна, ты хотела спросить, что-то уточнить?
Что я хотела уточнить? Алексей, я хотела поговорить с вами о вашем, собственно, центре. Мы, по сути, не поговорили, да? С чего начинался ваш центр, насколько я знаю, с инструментальной диагностики, почему именно с нее, и что у вас сейчас происходит, что из себя представляет ваш ветеринарный центр?
Да, спасибо за вопрос. На самом деле, идея создания такого центра родилась, наверное, 3 года назад, когда я вплотную занимался человеческой медициной, занимался стратегией развития одной из крупных медицинской организации, в том числе и биотехнологии, создавали лаборатории биотехнологичные. Вот. И в какой-то момент пришло осознание, что человеческая медицина и ветеринарная медицина, есть много общего в этом. И пришла идея создать что-то, тот опыт, который был накоплен в человеческой медицине, именно перенести его на ветеринарную медицину. Вот. И эта идея начала реализовываться в том году, в начале, где-то в январе, феврале, когда мы открыли диагностический центр, диагностическое звено. В медицине это считается, наверное, сложная вещь, потому что если вы занимаетесь инструментальной диагностикой, это МРТ, КТ, это бюджетоемкие, экспертизоемкие вещи. Ну, мы как-то легких путей не искали, и нас всегда тянуло именно к сложной медицине, это хирургия, реанимация, диагностика. Поэтому мы избрали диагностику, мы понимаем, что любое лечение, процесс лечения, он начинается именно с диагностики. И мы начали именно как бы, вот такая сложная диагностика. Начали мы с МРТ, КТ, УЗИ аппаратов. То есть, это, как правило, это сложные случаи, когда собачки там неходящие, когда проблемы с неврологические, ортопедические. И за год фактически мы переросли в полноценный большой госпиталь. На сегодняшний день у нас развиты все направления. Это и сложная хирургия, и реанимация отделения, и все виды анализа. На сегодняшний день в Москве это единственный центр, где есть в одном месте вся диагностика. Обычно вся диагностические аппараты, они разбросаны по там, Москве, и клиенту приходится возить своего питомца в разные места, что, в принципе, создает определенные неудобства.
Хочется, чтобы все было в одном месте.
Да, из этого следует вопрос вот по поводу диагностики. Ведь животное, оно не может сказать, да, в отличие от человека.
Где у меня болит?
Вот, собственно, вот в этом, наверное, сложно. Животное не может сказать, что у него болит и где болит. А как вообще происходит вот диагностика именно животных домашних?
Вы хорошо заметили, что действительно животное не может сказать, как человек, где посмотреть, где нажать, где исследовать. Поэтому здесь главную роль играет как раз первичный прием, тот врач, который правильно определит именно проблематику и область болезни. Мы часто сталкиваемся, учитывая, что наша клиника, она имеет статус еще реферальный, к нам направляют из других ветеринарных клиник по сложным клиническим случаям, мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда иногда направляют там, сделать там, МРТ, к примеру, там, хвоста, а на самом деле проблема не в хвосте, а проблема там, в шейном отделе. Угу. Вот. Соответственно, первое, что нужно, это специалист, узкий специалист должен посмотреть животного на предмет какую-то, какую область. Отличие от человеческой диагностики в том, что животное нельзя заставить лежать в каком-то неподвижном состоянии
долгое время. Да.
Поэтому здесь любое исследование, оно проводится с помощью анестезии, седации, когда собаку вводят в медикаментозный сон на время исследования. Угу. И, к сожалению, здесь такая специфика, что все-таки анестезия – это ну, да, несет определенные риски.
Последствия какие-то?
А, риски нет. Риски даже связаны с индивидуальностью здоровья той или иной собаки. Это зависит от возраста, потому что все-таки это медикаментозный сон. И именно риски случаются не на моменте исследования, а на моменте загрузки собак в сон и выхода ее из сна. Потому что загрузка в медикаментозный сон, она иногда влияет на здоровье, и мы непосредственно всем нашим клиентам и пациентам, именно собачкам, рекомендуем проводить исследования крови, мы смотрим, и кардиоисследования. Мы смотрим, насколько сердце сильное и насколько выдержит те исследования или нет. Бывают случаи, когда мы не рекомендуем делать исследования, потому что это сопряжено просто смертью животного. Вот, наверное, это основное отличие от человеческой диагностики, что в ветеринарной диагностике присутствует еще команда анестезиологов, которая сопровождает животного на периоде всех исследований.
И каждому же пациенту еще нужно найти подход свой определенный, да, то есть это такая психологическая работа. Как-то объяснить еще, я понимаю,
что собаки.
Ну, здесь, наверное, ну, да. Когда ты своего любимого члена семьи приносишь к ветеринару, естественно, тебе хочется, чтобы к нему как-то по-особенному относились, как-то, может быть, разговаривали, находили подход. Они сразу взяли, ну, унесли куда-то.
Разговаривают с
хозяином. Ну, я хочу у Алексея узнать, может быть, у них какой-то свой подход.
Ну, вы знаете, я и соглашусь, и не соглашусь, потому что все-таки это у нас медицинское учреждение, ветеринарная медицина, и мы работаем строго по протоколам ветеринарным. Это все-таки не психологический кабинет. Понятно, что на этапе приема животного наши врачи обучены максимально полно рассказывать о всех рисках, рассказывать о процедуре. Но то, что происходит за дверями, это уже медицинский процесс. Да? Не обязательно знать и видеть как бы, то, что там делается. Это действительно медицинские процедуры, манипуляции. Так же, как вас не пускают в реанимацию и не пускают куда-то. Поэтому психологический элемент в процессе лечения животного, он, наверное, сводится на общение с клиентом до оказания процедуры и после.
Да, вот, спрашивает слушатели Рена, у собаки проблемы с сердцем, если у вас кардиолог, по какому адресу обращаться?
Вот хотел бы даже похвалить нашу команду кардиологическую. У нас, наверное, одна из лучших в Москве команда кардиологов и один из лучших аппаратов кардиологических, которые даже два месяца назад мы запустили первые в Москве, ветеринарии, наверное, в России запустили так называемый черезпищевой датчик, через пищевое исследование, это когда сердце смотрит через датчик, который засовывается там в глотку собаки, и смотрится, да. Да, безусловно, приглашаем наш центр, мы находимся на второй магистральной 16-строение 7, там большая вывеска, увидите, расположены. Обязательно запишитесь, зайдите на наш сайт www.evc.ru, и наш контакт-центр проконсультирует, что нужно взять с собой, какую диету соблюдать до исследования, и запишет на удобное время и удобный день.
А если нужна экстренная помощь питомцу?
Да, у нас мы работаем сейчас круглосуточно, у нас запущен отделение, так называемое АРИТ, это отделение реанимации и интенсивной терапии, это как раз отделение, в котором работают бригады реаниматологов, которые оказывают экстренную помощь, в том числе и ночную.
А еще один важный вопрос – это, собственно, специалисты, которых вы подбираете в свой центр. Есть ли какие-то проблемы сейчас с подбором кадров? И как вы в целом оцениваете подготовку вот сейчас на данный момент ветеринарных врачей вообще в стране?
Честно признаюсь, что в настоящий момент это проблема для рынка медицины и, опять же, и человеческой, и ветеринарной. Хороших врачей мало. Востребованность на услуги, она растет, а врачей, как бы, не врачи образования не успевают поставлять те вузы, которые есть, поставлять профессиональные кадры на сегодняшний день. Более того, есть проблема, что те вузы, которые сейчас есть, которые подчиняются Минсельхозу, большую часть, и Минобразования, они все-таки заточены, большее время были заточены под крупное животноводство, под сельхозживотноводство, и какое-то время не уделялось должного внимания домашним питомцам. И, соответственно, была проблема, она актуальна была где-то года два назад, полтора назад, когда А молодые ребята, молодые специалисты, выходя из вуза, не понимали, как работать с мелкими домашними животными. И только сейчас начали как бы вводить кафедры. Минсельхоз, надо отдать должное, начала посвящать больше времени именно развитию ветеринарной медицины для домашних питомцев. Специалисты молодые приходят, они уже с какого-то курса начинают уже интересоваться карьерным ростом, интересоваться практикой, они уже работают чуть ли не с первого курса, работают в ветеринарной клинике. И у нас стажеры есть, которые уже с горящими глазами, ребята молодые, амбициозные, которые хотят все знать и пробуют все направления и работают. Но проблема с кадрами, она есть, и практически крупные клиники, в том числе наши, решают это, в том числе с помощью создания своих образовательных программ. У нас работает школа, мы так называемые школы EVC, школа Европейского ветеринарного центра, где мы проводим программы не только для своих врачей, но и для врачей других клиник, и также для владельцев. Вот. И один из девизов нашей школы – это от врачей человеческой медицины ветеринарам, потому что многие опыт принимается именно оттуда.
Угу. А ваш центр создан в сотрудничестве с Российской кинологической федерацией, да, я не ошибаюсь?
Да, все правильно. РКФ или Российская кинологическая федерация является одним из наших учредителей. Вот уже на протяжении там, полтора года с момента создания мы занимаемся повышением качества ветеринарной помощи вообще в России, учитывая, что РКФ – это одна из самых больших кинологических федераций в России, и она является ассоциированным членом международной федерации, которая находится там в Брюсселе. Сейчас понятно, что отношения немножко испортились, но все равно РКФ является членом. И РКФ ведет реестр собак, там около 5 миллионов собак, занимается развитием клубов заводчиков, питомников, там около 25 тысяч по России питомников и заводов. Но основная цель – это все-таки, наверное, две цели. Это объединить кинологию и ветеринарию, потому что если посмотреть там в словари, там кинология – это наука о собаке, о ее строении, о поведении, взаимосвязи там поведения. А ветеринария – это наука там, о лечении, там, профилактике там, собаки. То есть очень сильно пересекаются два направления. Но исторически в России эти направления как-то жили своей жизнью. Там, заводчики жили от своей жизни, у них свои принципы лечения, там, подходы, а ветеринария – своей. И там, не дай бог, чтобы кто-то там как-то пересекался. Сейчас это потихонечку исправляется. И кинологи начали слышать ветеринаров, ветеринарные врачи стали прислушиваться кинологов, потому что вот такое объединение, оно идет на благо самого животного.
Помогает, что, наоборот.
Да, идет комбинированный подход, комплексный подход к поддержанию здоровья.
Угу. Алексей, в центре вы проводите дни открытых дверей?
Безусловно,
да. А сколько раз в год?
Ну, мы обязательно проводим раз, наверное, в квартал дни открытых дверей. И мы проводим еще программу в гостях у дедушки Айболита. Да. Интересная программа, она направлена на маленьких детишек, которые любознательные, которые мы их приводим, чтобы показать, что такое профессия ветеринара, показать, как работают реальные ветеринары. Понятно, что мы это проводим все в щадящем режиме, там никакой крови там такого нету, да, это все как бы... Но учитывая, что это проходит в таком интерактивном формате, когда у нас есть манекены, когда дети могут попробовать, как ставится укол, там, как послушать собачку, там, как глазки посмотреть, как закапать в ушки, и они приобретают определенные навыки. Вот, они могут понять, кто-то говорит, ой, нет, я не хочу, я понимаю, что это не мое.
А что они больше всего любят делать, дети?
Ну, понятно, что больше всего любят всякие манипуляции, это когда там уколы, вот это, знаете, классическое, то, что обычно там сами боятся, но хотят на ком-то попробовать.
Как, да, как это будет.
Да, вот это, наверное, самое интересное. Уколы, наверное, прям, или зубки посмотреть там у собачки, потому что они перекладывают все это со своего опыта, как они в кресле сидели. Там.
Но большинство детей все-таки хочет потом стать ветеринарными врачами.
Ну, понятно, что хотят как бы и ветеринарами, и космонавтами, да, там делят, кто космонавтами, кто ветеринарами, да. Да, я смотрю, что интересно. Понятно, что даже идет разделение, кто-то говорит, а вот хотим там кошек только лечить. А кто-то говорит, нет, а я хочу
только кошек.
Да, я хочу только собак, да, там, знаете, такое разделение уже идет в узкой специализации.
А как часто у вас вообще проходят дни открытых дверей?
Ну, общие дни проходят там раз в квартал, там раз в полгода, в зависимости там, да, от изменений там в самой клинике, да, а для детей мы проводим по мере набора группы. Вот мы сотрудничаем с многими фондами детскими, со школами. Вот сейчас у нас набор идет на октябрьскую группу. К сожалению, мы не можем позволить там большие группы, это обычно там 5-6 человек, потому что такой, это интерактивный, индивидуальный подход. И опять же, чтобы это не мешало, не останавливало процесс в клинике и не отвлекало врачей. И более того, чтобы это было, опять же, в щадящем режиме для ребенка. Ребенку не обязательно видеть, как там манипуляции с собачками там делают
медицинские. Чтобы не напугать, конечно.
Да, чтобы не напугать. Это, к сожалению, там...
Не оттолкнуть в дальнейшем.
Не оттолкнуть, не поменять то представление о добром докторе Айболите, которое у него есть от прочтения.
Ну, там, вот и наверняка дети после того, как посещают Дни открытых дверей и бывают в гостях у дедушки Айболита, просят у своих родителей завести себе домашнего питомца, не отдавая себе отчет в том, что все-таки это ответственность, это и прогулки, и так далее. Вообще, может ли ребенок заботиться о собаке, воспитать ее в том случае, когда, например, эту собаку ребенку дарят? Или все равно, конечно, нужна там помощь взрослого?
Стоит ли вообще родителям идти на поводу у детей и дарить собаку на день рождения? Или, может быть, с определенного возраста?
Я думаю, что, опять же, зависит все от индивидуальных особенностей, во-первых, ребенка, насколько он любит животных, насколько он там, готов принять животного. Зависит от домашних условий, да, зависит от того ритма жизни семьи. Если ребенок там с утра уходит в 7 часов и приходит там, с продленки в 9 часов вечера, ну какая собачка?
Ну, обычно, да, все заканчивается на этапе, когда родители говорят, а кто с ней гулять утром в 6 утра будет? Ты? Да. Все, и мне кажется, у ребенка не находится уже никаких
слов. Знаете, здесь для меня в детстве и сейчас, я такой пример привожу, замечательный писатель Экзюпери, да, который написал там «Маленький принц», да, еще будучи там французским писателем и будучи еще пилотом. Помните, там замечательная есть философия вообще, философская сказка, которая закладывает в ребенка доброту, такую любовь, ответственность. И помните, там был лис такой, который учил этого принца, да, на каком-то поляне там встретились, и он ему рассказывал принципы дружбы. И он говорит, такой самый простой принцип дружбы, говорит, просто будь с человеком или там с другом своим рядом, какое-то время, каждый день. И это постоянство, оно вызовет теплоту между вами. Не обязательно говорить слова. Главное — время. Вот. И для меня, я считаю, что эта сказка вообще, она такой принцип ответственного отношения она вкладывает. И, безусловно, ребенок, наверное, не может не может обучить этим навыкам, которые нужны собаке. Да? Помните, там еще Лев Толстой говорил, что воспитатель должен познать мир, прежде чем
воспитывать.
Там, учитель или воспитатель.
Да.
Так и здесь. Ребенок еще не познал. Но базовые вещи, там, доброту, ответственность собаки, дать ей чувство доверия. Да? Собака же это личность. Она такая же личность, как любой член семьи. И ребенок может на этом этапе, на своем уровне, вложить в нее ту теплоту, ту любовь, которая будет базой для дальнейшей ее дрессировки. Ведь собаку тоже не сразу дрессируют. А характер ее можно сломать очень-очень быстро, в маленьком, в зачатке еще. И потом вы уже ее не дрессируете, потому что она будет агрессивная, злая, агрессивная.
Довольная жизнью.
Да, да. Угу. Поэтому ребенок, безусловно, он закладывает первые основы дрессируются, наверное, от ребенка идет.
Да. Алексей, вот мы говорим только о собаках, да, но ведь ваш центр наверняка не только собак приводит.
Да, статистика показывает, что у нас, мы недавно считали, где-то получается, где-то процентов 70, ну, 65, наверное, собак, процентов, наверное, 15 кошек, и остальное там делится там, грызуны.
Ага, а вот какие-то неожиданные пациенты у вас бывали? Может быть, из московского зоопарка?
Да, мы сейчас как раз ведем с ними разговоры, и вот как раз были ряд случаев, когда мы хотели взять на диагностику, но, к сожалению, наши аппараты, вообще МРТ-аппараты, они не позволяют брать больших животных. Например, там слон не поместится, да, там жираф тоже. Там,
раз. А вот, кстати, как делать МРТ слона?
Есть определенные специальные аппараты, также есть диагностические центры для лошадей, когда там лошадь специально там фиксирует, когда да, там делают. Также и здесь есть диагностические приборы. У зоопарка там достаточно хороший оборудованный лазарет, как они называют, там, или там медицинский кабинет. А с маленьких и средних мы можем брать, конечно, и берем. К нам у нас были и скунсы, и были и пумы различные.
Обезьян можно?
Да, и можно обезьян. Угу. Здесь еще сопряжено с тем, что в каком состоянии привозят животного. Угу. Если оно агрессивное, например, там зоопарковое или парковое, понятно, что должен кто-то сопровождающий, чтобы его правильно там фиксировать сюда, да, и загрузить, да, его наркоз, потому что, ну, есть специфика у каждого животного. Вот, и при выходе из наркоза тоже есть своя специфика, да, должен кто-то сопровождающий с пониманием, как общаться с этим животным, безусловно, быть.
Угу. А вообще вот диагностическое оборудование для животных, оно отличается от человеческого?
В большей степени нет, оно пришло из человеческой медицины. Отличается, наверное, большей части в программном обеспечении, то есть каждый аппарат настраивается, угу, настраивается на более мелких, да, там животных. Хотя, безусловно, сейчас рынок развивается так быстро, что уже появляются аппараты, которые специализированы именно ветеринарного назначения. Uh-huh. Приходят и китайцы сейчас хорошо делают, и корейцы там начинают делать. То есть потихонечку переходят. Но опять же повторюсь, что все-таки медицина взаимосвязана. И все принципы лечения и диагностики, они, в принципе, те же самые.
А вы знаете, вот удивительно, вы сказали, что у вас 65 приблизительно процентов это собаки, да?
Да, да.
А кошек всего 15%.
Ну, плюс-минус 15-20%.
А несмотря на то, что кошки у нас лидируют среди домашних животных вообще в стране, да, то есть их меньше лечат, что ли?
Нет, ну, здесь в большей части, наверное, от исторической специфики нашего центра, у нас все-таки такая сложная, да, диагностика, когда там, например, МРТ – это больше... там ортопедия, там неврология, угу, да, КТ – это больше там онкологические. Вот, наверное, травмы и ортопедия, она больше про собак, наверное. Может быть, вот из-за этого еще как бы сложилось, что у нас... Хотя, если посмотреть статистики других ветеринарных клиник, вот мы общаемся там и с руководителями, и с собственниками, ну, наверное, в принципе, одинаковая везде пропорция, что собак, что кошек. Хотя кошек больше в Москве, но из-за того, что они меньше требуют...
Ну, их просто легче
содержать. Легче, да, не надо гулять.
Нужно гулять, да.
Не надо гулять, да. Это сказывается очень на выбор, на решение, какого питомца выбрать, попугайчика, кошку или собаку.
Или рыбок, например.
Или рыбок, да.
Вот, приходя к ветеринару, хозяева животных иногда сталкиваются с тем, что их, так скажем, разводят на большие траты, дорогие лекарства, дополнительные манипуляции. И многие жалуются, что ветцентры пытаются удерживать животных в стационаре таким образом, как можно дольше. А как можно избежать ненужных трат и отличить, например, хорошего врача от человека, который пытается просто заработать на болезни вашего питомца?
Знаете, я долго думал над этим вопросом для себя. И, как бы, вы, наверное, замечаете, что если посмотреть на сферу услуг вообще сейчас глобально, идет такой простой, неприкрытый дилетантизм везде. Там, садитесь в такси, ну, там, таксист не знает, где Новый Арбат находится.
Да.
Там приходит слесарь собирать там шкафы там, без отвертки. Там, да.
Приходит сантехник, вот вы, кстати, хотели сказать, и не может найти причину.
Да, или заливают там кондиционеры, а фреон там на следующий день улетучивается, и тот же мастер приходит искать там проблемы, там, да, почему улетучился. А, там врач, который не может аллергию там, от бронхита там, отличить. Да? Вот. И вот это сейчас, к сожалению, проблема всех услуг, в том числе и медицины. И, наверное, совет все-таки пользоваться проверенными клиниками. Для себя, например, в человеческой медицине я давно пользуюсь большими клиниками, потому что я понимаю, что, ну, во-первых, я могу всегда узнать, там, какие врачи. Я могу посмотреть, какую историю их развития там, да, в этой клинике. При этом я неплохо отношусь и к небольшим клиникам. Есть так называемый врач общей там, практики, которая действительно есть очень грамотный, который вас направит, куда лечиться, и направит, куда питомцу лечиться. Ведь сейчас идет узкая специализация, идет разделение, и там уже прошло время, когда один ветеринар сидит, и все, и он как бы мастер на все руки. Есть четкое разделение, терапия, есть там невролог, онколог, кардиолог.
Узкая специализация,
да. Потому что при всем уважении к одному врачу, какой бы он гениальный ни был, он не может залезть настолько глубоко в одно направление, чтобы знать досконально там, о кардиологии. Это нужно. А с другой стороны, сейчас клиенты, их даже называют, знаете, консюмер, а есть еще профессиональный консюмер, просюмер, когда... Он приходит, он уже настолько подкован, да, вот, например, ему сказали, что у него кардиологическая проблема, у собачки там, и назвали проблему какую-то, Он прочитает, он знает, приходит, иногда знает больше, чем сам врач. У нас, он изучит все исследования.
В интернете посидел.
Да, он все знает исследования, все, слава богу, сейчас там на английском все читают. И все эти исследования прочитает. И он приходит уже, и здесь вот важно, опять же, к вашему вопросу, чтобы не обманули ничего, главное найти, создать партнерство. Я его называю партнерством.
Коммуникация между... наше все.
Я его называю партнерством, как ни крутилось. Если не будет вот этого доверия, даже там химии кто-то называет, лучше прекращать этот процесс лечения, потому что ни к чему хорошему он не доведет.
У нас в гостях был Алексей. Сооснователь и директор Европейского ветеринарного центра Алексей Маловский. Анна Соловьева.
Маловацкий.
Маловацкий, извините. Анна Соловьева.
Марина Александровна.
Далее новости на «Говорит Москва».